С кончиной тогдашнего калужского архипастыря темный горизонт Оптиной пустыни прояснился. На нем взошла звезда радости, приезд на епархию Преосвященного Григория II. По примеру Григория I, новый калужский владыка оценил заслуги отца Моисея и благосклонно сочувствовал и содействовал его трудам. Не только милостивым отеческим обращением, но и видимыми знаками своего благоволения почтил Преосвященный Григорий многолетние труды отца Моисея. По представлению Преосвященного, в 1853 году отец игумен Моисей был возведен в сан архимандрита, а в 1859 году награжден орденом святой Анны II степени и мирно провел последние десятилетия своих настоятельских трудов под покровом благочестивого святителя, понимавшего и ценившего его духовные заслуги не только для Оптиной пустыни, но и для других обителей Калужской епархии. В течение этих последних 10 лет жизни отца архимандрита Моисея Оптина пустынь снова делила свою братию и с Тихоновою пустынью, куда назначен был в настоятели по смерти отца Геронтия сначала духовник Оптиной пустыни иеромонах Паисий, а вскоре после него бывший уставщик Оптиной пустыни иеромонах Моисей и до ныне благополучно и плодотворно управляющий Тихоновою пустынью в сане архимандрита. В 1857 году два иеромонаха Оптиной пустыни Ювеналий Половцев и Леонид Кавелин и один монах Александр Яновский были назначены членами духовной Иерусалимской миссии. Но все это совершилось мирно, без оскорблений для отца Моисея, и по нравственному состоянию братьев, равно как и по числу их, не было уже прежним ущербом для обители. Лишь напоследок дней отца архимандрита набежало небольшое туманное облачко, и то не от распоряжений владыки, с большим вниманием к старцу, разрешившего недоразумение, но от некоторых нетерпеливых из братьев. Тех братьев, которые собрались при отце Моисея и для которых он столько потрудился, которые видели в нем постоянно, с первых дней до последних часов его настоятельства, заботливого и благодушного попечителя об их нуждах и мудрого предводителя в пустыне земной жизни. Мы уже знаем, что немного находилось монахов и послушников в Оптиной пустыне в то время, когда отец Моисей был назначен общим духовником и управляющим обителью. В течение его управления число всех братьев увеличилось вчетверо, изменился состав их, изменилось и направление их к несомненно лучшему в духовном смысле. Отец Моисей, имея в виду слова Спасителя, грядущего ко мне не из жену вон, принимал в обитель всех вновь приходивших из мира с истинным желанием спастись. Не отказывался принимать в братство и успокоивать и старцев, почтенных священным саном и довольно потрудившихся в других обителях. Так при нем кончал дни свои в Оптиной пустыни отец-архимандрит Мелхиседек, бывший наместником Александра Невской лавры, а потом настоятелем монастырей Ростовского, Яковлевского, Спасского в Арзамасе и Спаса Ефимиевского Суздальского. Скончался он в 1841 году, 80 лет от роду, проведя в Оптиной пустыни 17 лет. Далее, кроме старцев, отца иеросхимонаха Льва и иеросхимонаха Макария, о которых скажем впоследствии, при отце Моисея поселились и жили в Оптиной пустыни иеросхимонах Геннадий, служивший на флоте, а потом при русской церкви в Ироме в Венгрии, и удостоившийся 2 раза быть духовником императора Александра I во время Веронского конгресса. Отец Геннадий прожил в Оптиной пустыни 12 лет и скончался здесь в 1846 году, 75 лет от роду. Игумен Варлаам, бывший настоятелем Валаамского первоклассного монастыря, муж богомудрый и многоопытный, проходивший высокую умную молитву, скончался в скиту Оптиной пустыни в 1849 году на 73-м году от рождения. Иеросхимонах Иоанн, ревностный обличитель раскольнических заблуждений. В детстве он был отторгнут от Святой Православной Церкви, потом, обратившись к ней с великой ревностью, много пострадал от раскольников и в старости, живя в скиту, что при Оптиной пустыни, издавал против них известные свои сочинения. Отличался христианским незлобием и кротостью. Скончался в 1849 году 86 лет, из которых 15 провел в Оптиной пустыни. Иеромонах Иов, бывший духовник знаменитого архиепископа Тверского Амвросия Протасова, поступил в Оптину пустынь в 1832 году, скончался в 1843 году, 80 лет. Иеромонах Иннокентий, схиме Иов, из московского Андрониевского монастыря. Замечательный безмолвник, скончавшийся в 1861 году. Тихо, спокойно лежал он в своей предсмертной болезни и на вопрос служившего ему брата: «Батюшка, не желаете ли вы чего-нибудь?» отвечал словами апостола Павла: «Желание имею, разрешитеся и со Христом быти», что и сбылось над ним вскоре. Весь этот собор почтенных старцев отец Моисей и принял в обитель, и упокоивал со свойственным ему доброжелательством и редким радушием, оказывая им всегда подобающее почтение и приветливость, и стараясь по возможности удовлетворять их потребностям и желаниям, они со своей стороны служили немалым украшением для Оптиной пустыни. И образованных людей, и простых из всякого сословия отец Моисей принимал в братство охотно, если видел в них благое намерение угождать Богу, не требовал никакого вклада в пользу обители. И в 1847 году сам выразился так одному приезжему: «Мы принимаем и тех, кто только себя принесет, иногда и в рубище, едва его прикрывающим». По опыту знал он, что в общежитии потребно много рук, потребны и люди с самыми многоразличными способностями, дарованиями и познаниями, что каждый тем или другим может быть полезен обители. Но не столько заботился отец Моисей о том, могут ли принимаемые им принести пользу обители, сколько о том, чтобы обитель действительно послужила к их душевной пользе и спасению. И потому одинаково охотно принимал не только молодых и здоровых, но и старых и хилых, изъявлявших искреннее произволение посвятить остаток дней своих на служение Господу. Даже и слепых было при отце Моисея 6 человек. С особенной отеческой любовью смотрел он на своих слепых, как они усердно подвязались в послушании, кто звонарем, кто в хлебне. При этом иногда с удовольствием вспоминал он, что и в Саровской пустыне, в его там бытность, жил слепой, который искусно плел мрежи, сети, и, занимаясь своим рукоделием, припевал псаломские стихи: «Сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы, един есмь аз, донде же прийду». Случалось отцу Моисею слышать и укоризны. Зачем он при такой скудости в средствах принимает много народу? На это он обыкновенно отвечал: чем больше принимается в обитель, тем больше молитвенников и служащих Богу, который на долю всякого и посылает потребное. В последние годы жизни отца архимандрита Моисея одна почтенная старица, приехавшая в Оптину пустынь на Богомолье, предложила ему тот же вопрос. Зачем он, терпя постоянно недостаток, принимает в обитель столько больных и старых, которые работать не в силах, тогда как содержание их обходится недешево? «От вас ли я это слышу?» — отвечал отец архимандрит. «Здоровый и молодой везде найдет себе пристанище. А если старых-то и неспособных к делу, каковы мы с вами, не презревать, то куда им деться? При том же на всякого поступающего в монастырь Господь и посылает, а на старичков и на больных вдвое, потому что они сами ничем не могут воздать принявшей их обители. Но повторяем, что отец Моисей принимал не всех безразлично, а обращал внимание на готовность и усердие служить Богу в святой обители. В одном только случае отец Моисей затруднялся принимать. Если кто-либо, особенно из новоначальных, желал перейти в Оптину, не ужившись в своем монастыре, таковых он всячески уговаривал возвратиться на прежнее свое основание, то есть туда, где полагал начало, и принимал только в случае решительного от этого отказа. Не ошибся отец Моисей в духовном своем расчете. При помощи Божией он собрал большое братство и успевал питать и содержать его безбедно. Труды при этом бывшие он выносил главным образом на себе и, без сомнения, получил от Господа многую мзду за то, что послужил делу спасения многих. Обитель же осталась в духовной прибыли, сделавшись местом жительства, а потом и упокоения многих истинных рабов Божиих. Труды отца архимандрита Моисея относительно братьев не ограничивались заботой о том, чтобы построить и благоустроить для них церкви и келии и снабдить братство одеждою и трапезою, о чем мы скажем впоследствии. Но главное внимание старца было обращено на духовное воспитание братства и нравственную его поддержку. Благочиние и продолжительность церковных служб, все внешние и внутренние порядки Оптиной пустыни, весь ее духовный строй, все это установилось и утвердилось в настоятельство отца Моисея. Главная же и неоценимая заслуга его состоит в том, что он и на будущее время упрочил благоустройство обители и скита, решившись при содействии посланных ему Богом старцев ввести в свои обители древний порядок иноческой жизни, учредить так называемое старчество. Под словом «старчество» разумеется, искреннее отношение духовных детей к своему духовному отцу или старцу. Отношение, которое выражается со стороны учеников совершенным послушанием, то есть отсечением пред старцем не только своей воли во всем, но и своего образа мыслей, своих разумений и откровенного, полного исповедания тайн сердечных. А со стороны старца, не старика только летами, а мужа духовно разумеющего и обогащенного долгую опытностью, трудами и успехами на поле добродетелей, со стороны такого старца, говорим, духовное назидание учеников с любовью и разумным снисхождением к их немощам, долготерпение, соединенное с постоянной молитвою о преуспеянии и спасении учеников, и образ действий, согласный со словами Священного Писания. «Начат Иисус творите же и учите». Такой путь послушания старцу, в смысле духовного общения и руководства, есть без сомнения самый безопасный для инока, самый надежный и, скорее других, приводящий искреннего послушника к его цели, то есть духовному совершенству. Множество иноков, как видим из Писаний святых отцов-подвижников и из их жизнеописаний, шли этим путем и преуспевали в добродетелях в цветущие времена монашества. Впоследствии путь этот сделался более редким, и только в прошлом столетии просиял снова в молдавских общежитиях у знаменитого и поистине великого в добродетелях архимандрита Паисия Величковского. Оттуда проникло старчество и в наше Отечество. Судя по вышеупомянутым свойствам истинного старца, конечно, не всякий инок, хотя бы он и долгое время подвязался, может быть старцем и руководителем других. Отец Моисей, без сомнения, мог им быть для многих, как был для своего брата, отца игумена Антония, и других в Рославльском лесу. Но при разнообразных заботах настоятельской должности не считал это удобным для себя. Зная по собственному опыту и плоды своей воли, хотя и на добро направленный, и плоды искреннего послушания духовному наставнику, отец Моисей, несомненно, желал доставить своему братству наиболее удобный путь к духовному совершенству. Смеем думать, на основании других его действий, что он много и усердно молился о сём Богу, потому что Господь послал к нему в обитель старцев отца Леонида и отца Макария, бывших истинными и яркими светильниками веры, евангельского благочестия и сокровенной иноческой жизни во Христе. В 1829 году поместился в Оптину пустынь отец Леонид, а в 1834 году, согласие отца Моисея, прибыл сюда же и водворился здесь для совместного жительства с отцом Леонидом и иеромонах отец Макарий Иванов, бывший прежде уставщиком и ризничем в Плащанской пустыне. Оба старца, говорит о них покойный преосвященный Игнатий Брянчанинов, лично и хорошо их знавший, были напитаны чтением отеческих писаний о монашеской жизни, сами руководствовались этими писаниями, руководствовали ими и других, обращавшихся к ним за назидательным советом. Память их была богато украшена мыслями святыми. Никогда они не давали советов из себя, всегда представляли в совет изречение или из Священного Писания, или отцев. Это давало советам их силу. Те, которые хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали Слово Божие и находили справедливым покорить ему свое умствование. Но еще более придавало силы их советам то, что они не только изучили творение святых отцов-подвижников, но и осуществляли их советы в собственной своей жизни. Сами делом проходили то, что встречали в книгах святых отцов. Отец Леонид в течение многих лет находился в искреннем послушании своему старцу-схимонаху Феодору, согласие которого оставил и должность начальника Белобережской пустыни. Старцем отца Макария был сначала один из учеников архимандрита Паисия, схимонах Афанасий, а потом отец Леонид, под руководство которого отец Макарий, искавший в себе плодов истинного послушания, поступил уже в то время, когда многие имели его самого своим наставником. Таким образом, отец Леонид и отец Макарий, как делатели, вкусившие от плодов послушания, могли с духовную пользою вести по этому пути и других, прибегавших к ним с верою и покорностью. Бывшие вначале сами хорошими послушниками, они сделались в свое время мудрыми старцами и с твердостью и искусством могли руководить и новоначальных, и преуспевавших в духовной жизни. Слава о них вскоре далеко распространилась, И из разных концов России опытные духовные мужи стали присылать под их руководство в Оптину пустынь людей всякого сословия, желавших посвятить себя монашеской жизни, но недоумевавших касательно выбора монастыря. Так несколько человек поступило в Оптину пустынь по совету Георгия, затворника Задонского, другие по совету Троекуровского затворника Илариона, иные по совету архимандрита Игнатия Брянчанинова, и некоторые по указанию отца архимандрита Московского Симонова монастыря Мелхиседека. Настоятель обители отец Моисей всех принимал с любовью и, помещая в братство, поручал духовному назиданию старцев, ибо знал, что они возвещали своим слушателям поистине глаголы жизни вечной. Поучали их тому, что произволяющим положить твердое начало иноческой жизни и преуспевать воной, необходимо идти узким путем отсечения своей воли и разумений и не только удерживать себя от действий по внушению какой-либо страсти, но исторгать и самые корни страстей, очищая сердце от страстных помыслов молитвою, самоукорением и, по возможности, частым покаянным объяснением этих помыслов духовному отцу и наставнику. Ради духовных советов начали приходить к старцам из городов и селений люди разного рода, дворяне, купцы, мещане и простой народ обоего пола, и все были принимаемы ими с любовью и отеческим вниманием к их сердечным нуждам. Раскрывавшие пред ними свои душевные недуги и раны отходили вразумленными, утешенными, а часто и совершенно исцеленными. С каждым годом стечение народа к Оптиной пустыни значительно умножалось, а с тем вместе увеличивались и средства к процветанию обители. Хотя в духовном назидании братьев и прочих лиц, приходивших в Оптину пустынь, главными действующими лицами были старцы отец Леонид, а потом отец Макарий, но и отца Моисея заслуга и участие в этом деле весьма велики. Не будь настоятель муж поистине духовный, не содействуй он введению старчества, оно не могло бы утвердиться в обители. Отец Моисей с любовью принял старцев и водворил их в свои обители. Он лучше других понимал высокое значение и силу их благотворной деятельности, и, судя обо всем не по человеческим толкам и понятиям, а с духовной точки зрения, он с редким доброжелательством и беспристрастием содействовал трудам старцев всеми зависевшими от него мерами. Без их совета не определял и не постригал никого, новопоступивших и новопостригаемых поручал их руководству, последних в то время исключительно отцу Макарию. Сам во многом советовался со старцами касательно внутреннего благоустройства обители и избрал отца Леонида своим духовником. Случалось, что некоторые лица, знакомые оптинским старцам или только слышавшие об них, приезжали в обитель и спешили по приезде своем прямо к старцам, чтобы перед ними излить свои духовные нужды и скорби, и только на другой день, успокоившись мысленно, вспоминали, что они еще не видели настоятеля, не принимали его благословения. Но отец Моисей таких упущений со стороны своих гостей будто не замечал, и когда бы кто ни являлся к нему, всех принимал с одинаковою приветливостью и ласкою, и все уходили от него, утешенные его благодушием и духовной мудростью. Но особенно смирение отца игумена Моисея и величие его духа видно в том, что он сам обладал и даром слова, и знанием сердца человеческого, и ведением Священного Писания и отеческих книг, и духовную мудростью, и потому, как мы уже говорили, весьма мог быть духовным наставником других. Но, с одной стороны, понимая, как трудно в одном лице совместить эти две обязанности, настоятеля и старца, и с другой, вполне доверяя отцам Леониду и Макарию, он не обнаруживал своих духовных старческих дарований. С посетителями вел он обыкновенно какой-либо общий назидательный разговор, зная, что они, по личной духовной потребности своей, верно уже слышали или еще услышат от старца должное наставление. Даже с братьями, искренно относившимися к старцу, отец Моисей избегал брать на себя наставничество, а только при случае вкратце делал им, как настоятель, нужные замечания. Случалось, что во время какой-либо поездки отца игумена Моисея по благочинию или с другой целью сопровождал его кто-либо из братьев, имевших близкое отношение к старцу. И в продолжении многих дней отец игумен не скажет ему, бывало, ни одного слова, собственно, к его назиданию, зная, что у него есть наставник, которого он должен держаться. Многие и не подозревали, что тот, которого они считали только хорошим хозяином и мудрым настоятелем, был вместе с тем и мужем поистине духовным в полном значении этого слова. Другие, хотя и знали это, но не могли подвигнуть его оставить любимое свое молчание, и только изредка, по просьбе немногих лиц, соглашался он объяснить то или другое неудобно понятное место из Священного Писания или побеседовать о чем-либо духовном, и тогда все заслушивались мудрых его слов. Однажды особенный случай заставил отца Архимандрита сделать некоторым лицам в обители наставление в присутствии отца Макария. Из уст старца-настоятеля так и полились речи, исполненные мудрости и силы духовной. Все с изумлением слушали его, изумляясь и тому, как он говорит, а еще более тому, как он всегда молчит, имея такие дарования. Но, повторяем, только особенные случаи заставляли таким образом отца Моисея высказываться. По духовной своей мудрости он самым настоятельством своим пользовался не для того, чтобы выставлять себя, а более скрываться внутри себя. Ни малейший не завидовал старцам в их духовной деятельности и ее плодах, но со смиренную мыслью оставлял себе только настоятельские труды и попечения, по-видимому, только внешние заботы о благосостоянии обители, утаивая от всех и свои дарования, и свои молитвенные труды о духовном преуспеянии братьев под руководством старцев. Но этого мало. Заслуги свои касательно введения в Оптиной пустыни старческого наставления братьев отец Моисей запечатлел и тем, что перенес за это много скорбей. При вступлении отца Моисея в должность настоятеля Оптиной пустыни были здесь в числе братства люди, несомненно, благочестивые и подвязавшиеся в своем спасении, но, насколько нам известно, более направленные на телесные делания — пост, бдение, молитву с поклонами, псалмопение и тому подобное. Внутреннее же делание инока, очищение сердца от страстных помыслов молитвою и исповеданием их духовному наставнику, не входило в круг духовной деятельности тогдашних жителей Оптиной пустыни. Заключаем это из того, что некоторые из них вооружались на своего настоятеля за устройство скита с его безмолвную келейную жизнью, еще более стали вооружаться на него и вооружать других братьев за то, что в этом скиту поместился на жительство отец Леонид со своими учениками и стал принимать всех прибегавших к нему за наставлениями и советами.